Радио «Вера» представляет. Материнский капитал Софии Бакалеевой.
Здравствуйте, это программа «Материнский капитал». Программа о самом драгоценном, о семье и детях. У меня в гостях семейный психотерапевт, детский психолог, мама 10 детей Екатерина Бурмистрова. Здравствуйте, Катя.
Здравствуйте, Софья.
Кать, скажите, пожалуйста, можно ли сформировать у ребенка волю?
Можно и нужно заниматься воспитанием воли малыша. И некоторые педагоги, например, прекрасный педагог Яна Шкорочка считал, что воспитание именно воли начинается еще во время беременности, воспитание всего человека. Волевая составляющая – одна из значительных черт личности человека. Но вот именно в год начинается некоторый новый период. Как мы говорили, ребенок встал на ножки, побежал, и у него появляются собственные желания и собственные намерения, собственная воля уже очень ярко. И очень часто проявления этой воли не совпадают с желаниями родителей, с какими-то требованиями, которые уже можно предъявлять к ребенку, потому что он не будет делать больно, что он не будет убегать в опасной ситуации, что он не будет отнимать чужие вещи. Все эти первые социальные нормы ожидается, что ребенок начнет осваивать, когда вот он встанет на ножки.
Ну а как же начнет осваивать? Ведь мы говорим о том, что нужно поддерживать или формировать эту волю, укреплять эту волю. Значит, не нужно с ним спорить, и не нужно ограждать его, не нужно запрещать?
Совсем нет. Дело в том, что если ничего не запрещать, а сейчас очень модная идея о том, что до 3 лет запреты не нужны. Эта идея прикочевала к нам, да, в каком-то трансформированном, неестественном виде из японской системы воспитания, потому что она абсолютно вырвана из контекста, и считается, что можно взять кусок воспитательной методики, вмонтировать в другую систему, и получится. Нет, не получится. Когда с родителями начинаешь говорить о том, что малышу нужно формировать волю, что ему нужны первые запреты, да, что не все в его характере требует такой вот поддержки, говорят, что как же, а вот японцы считают, что нельзя, до 3 лет говорить нельзя. Дело в том, что если в нашей культуре, в наше время детям, рожденным в современном российском обществе, не говорить нельзя, начиная с года, умеренное количество нельзя, не воспитывать их волю, не давать понять, что их желание, их намерение, их собственная детская воля, не единственное, что существует, то к 3 годам мы получим просто маленького монстра.
То есть, получается, вот вы сейчас, на мой взгляд, сказали две таких несовместимых вещи, что мы воспитываем волю, но при этом говорим «нельзя», и тем, что говорим «нельзя», мы воспитываем волю. Правильно я понимаю?
Конечно же, моя точка зрения, что запрет развивает, запрет формирует личность, запрет развивает волю. При условии, что этот запрет – это не единственное, с чем ребенок сталкивается.
То есть, волевой человек – это не тот, который делает все, что хочет?
Волевой человек – это не тот человек, который может не соблюдать любые правила и проламывать любые запреты. Волевой человек – это тот человек, который умеет учитывать запреты. С некоторой частью из них он соглашается, с некоторой частью там, он пытается что-то сделать, придумывает, как их обойти, возможно. Но волевой человек – это тот человек, который умеет соотносить свою волю с волями других людей. И вот этот новый этап как раз начинается, когда ребеночек маленький такой, вроде год всего, встает на ножки, вот начинается формирование воли. Если воля ребенка после года будет продолжать оставаться единственной волей в семье, все пойдет немножко не туда, с моей точки зрения.
То есть, если все взрослые будут подчиняться воле изъявлению ребенка, да.
Дело в том, что первый год, мы долго говорили про первый год жизни, это время такой, на самом деле, глобальной подстройки матери под ребенка.
Да, мы говорили о том, что прислушиваться, ловить сигналы, учить его язык, распознавать.
Учитывать его особенности, придумывать, как обходиться с темпераментом. Да, это все про подстройку. Плюс это неговорящее существо и огромное количество сил и внимания женского, и мужского, даже отцовского, уходит на то, чтобы ребенка просто понять. И теперь говорят что-то противоположное. Да, дело в том, что с момента начала самостоятельной ходьбы наступает новая эпоха. Да? Младенец превращается в ребенка. Это превращение, оно не моментальное, оно постепенное, оно будет происходить весь 2-й год жизни. Но это уже не младенец, под которого надо подстраиваться, это уже существо, с которым нужно учиться договариваться. И это самое важное – научить его договариваться. И научиться договариваться с ним, не только через подстройку. Если ребенок в течение 2-го года жизни, то есть начиная прямо-таки вот как пошел, не начнет понимать, что он не единственное «я», не единственное существо в семье, что родители – это тоже люди, будут возникать у него и развиваться в характере так называемые патохарактерологические черты. Черты, с которыми потом ему очень сложно будет и самому жить, и с которыми будет сложно формировать отношения со сверстниками.
Это если мы не ставим запретов, если не даем ограничений. Да. А что это за черты такие?
Эгоцентризм. Неумение видеть ничью точку зрения, кроме своей собственной. Мы, конечно же, понимаем, что в год умение видеть другую точку зрения не возникнет. Это гораздо более позднее достижение. Но умение слышать «нет», «да, но не сейчас», «подожди» от родителей начинает формироваться в год. А это первая ступенька к преодолению эгоцентризма. Очень часто люди боятся ломать волю такого маленького ребенка, считая, что если они как бы поставят преграду желанию, они сломают личность. А сейчас это такая сверхценность, чтобы человек был личностью, творческой личностью, свободной личностью.
Но ведь это действительно
так? Это действительно так, но это неверно понимается. Личность – это не то создание, которое может и должно только все время удовлетворять собственные желания и потребности. Да? Мы же не хотим воспитать потребителя. А, к сожалению, если вот, не начать в год противопоставлять хотя бы свою волю и свои желания воле ребенка, то будет воспитан такой идеальный потребитель.
В какой ситуации эти две воли, родительская и детская, могут столкнуться? Ну, как это вот может выглядеть? Например, там уход с гуляния домой, да?
Любая режимная вещь может и чаще всего становится вот таким вот полем столкновения двух воль. Потому что, как мы говорили, у ребенка очень сильные желания и очень яркие нежелания.
То есть садиться есть, да, или не садиться есть? Ложиться спать, не ложиться спать.
Психологи называют это ситуацией перехода от одного занятия к другому. Ребенку довольно сложно переключаться, да, и тут возникают вот такие вот моменты нежелания. И помимо того, что мама могла бы придумывать что-то, чтобы переключать внимание, да, и делать ситуацию перехода более от одного занятия к другому гораздо более мягким для ребенка. Очень важно, чтобы малыш иногда понимал, что его желание и его воля не единственное, что есть в жизни вокруг. И тут первыми начинают бить тревогу папы, видя, что мама и бабушка так и не перестроилась, и по-прежнему продолжают подчиняться ребенку, да, уже который встал на ножки и пошел годовалому, полуторагодовалому. Папа начинает, может быть, не осознавая, смутно понимать, что развитие идет не в том направлении. И говоришь, ну что же, он у вас избалованный. То есть на бытовом языке звучит как избалованный. Действительно избалованный ребенок – это тот ребенок, который не понимает, что другие тоже имеют конечность сил, желание, усталость, какие-то другие обстоятельства. Воспитание воли начинается с того, что есть регулярные какие-то дела в жизни ребенка годовалого, которые происходят независимо от его желания и нежелания. Когда, грубо говоря, его никто не спрашивает. Да?
И когда вот, нужно просто послушаться.
Когда нужно просто сделать. Просто пойти гулять. Ну, пусть с каким-то... Я не предлагаю никакого диктата, не учитывающего никакие желания ребенка. Я говорю лишь о том, что годовалый малыш не может стать диктатором в собственной семье. Он не может быть тем, кто говорит, как должен быть построен режим, когда играть, когда гулять, что есть на обед и что одевать. Это то, что должно находиться в ведении и воле родителя, в ведении и воле взрослого человека. И... Очень часто тут у родителей возникает страх. Как же, вот если мы желание ребенка не учтем, может быть, он сломается, может быть, он не станет личностью, может быть, он будет бояться проявлять себя. Тут происходит такая подмена упорства, сложности перехода, где-то просто сопротивление годовалого ребенка воспринимается как истинное проявление личности. А это не истинное проявление личности, это побочное.
А действительно, можно на самом деле задавить личность? То есть где эта другая грань?
Ну, задавить личность можно. Я бы так сказала, что это все же не болезнь современного поколения родителей. У нынешнего поколения родителей болезнь, наоборот, антиавторитарный подход. Когда авторитет родителей слишком мал, и когда задавливается не ребенок, а наоборот задавливаются родители. Когда мама и папа, и, возможно, бабушки становятся обслуживающим персоналом при ребенке, который вот как раз он совсем не задавлен. Это, наоборот, им задавлено. Добровольно, да, дали себя задавить все остальные взрослые. Как можно задавить? Задавить можно, не проявляя любви, во-первых, к ребенку, не проявляя должного внимания, не уделяя ему времени и не учитывая никакие его желания фактически все время бодрствования.
То есть, если мама посвящает время, большинство времени свободного своего малышу, если она с ним в контакте, она его видит, знает, любит, то можно сказать, что, скорее всего, все хорошо, да, она может смело проявлять свою родительскую волю, что она не навредит малышу.
Конечно же, более того, ребенку будет очень полезно, если он будет понимать, вот после года, когда вот он уже встал на ножки и пошел, что есть кто-то, кто в случае чего ситуацию, ну, как вот накренившийся корабль, выровняет, да, что есть кто-то, кто отвечает за ситуацию, есть кто-то, кто способен его эмоции выдержать, да, даже гневные эмоции, эмоции такие, да, негативные, что мама не пугается, когда он начинает кричать и топать ножками, да, и требовать чего-то невозможного, например, там еще одну конфету или там десятый мультик, а она твердо, пользуясь своей волей, да, в состоянии разрешить или не разрешить. В целом, когда ребенок встал на ножки, встает вопрос об иерархии. Да, кто же в семье главный? Да, и если ваша тревога или ваша очень большая любовь мешает вам оставаться главными, да, заставляет вас покидать родительский пост, да, то это вот может прийти к очень негативным последствиям. Считается, что дети вот второго года жизни, они как бы нарываются, они ищут вот эту границу. У них очень сильная воля, и если запрет они не встречают, да, то они будут как бы вести себя
все хуже,
ожидая вот этого ограничения. Но где же это нельзя?
Но если мы говорим о родительской воле, которая должна проявить себя во всей полноте, значит, нужно сказать о том, что прежде всего у мамы и у папы, и у бабушки, вероятно, да, но прежде всего у родителей должно быть четкое понимание, да, того, что, куда они ведут ребенка, что они хотят ему предложить и какие моменты обязательно, которые нельзя никак упустить, пропустить и заменить. То есть у мамы должна быть четко сформирована своя позиция.
Я думаю, да. И главное, что нужно держать под контролем страх задавить. Вот страх подавить личность ребенка и сделать его марионеткой. Это то, что мешает. Задавить ребенка в семье, если он любимый, да, если на него есть время, фактически невозможно. Да, вот задавить можно только собственными чрезмерными ожиданиями и ожиданием успехов, но это не относится к годовалому ребенку. Мне кажется, что у мамы должно быть понимание, что она главный, руководящий такой, да, человек, что это она отвечает за режим.
Это оно... То есть это не ребенок должен выбрать, спать ему сейчас или не спать. Она должна четко понимать, нужно ему сейчас спать или не нужно.
Да, да. Она тот человек, который это понимает. И, собственно, вопрос режима ребенку нельзя передоверить до начала подросткового возраста, до 12-14 лет.
То есть это не тот вопрос, которым он свою творческую энергию может проявить?
Нет.
Это а в чем может? Какие вопросы можно ему отдать на откуп?
Ну, скажем, рисовать или лепить? Строить из кубиков или из конструктора? Возможно, поворачивать на площадку правую или левую, там, да, относительно выхода из подъезда. Uh-huh. Надо помнить, что годовалый ребенок, и даже двухлетний, не в состоянии просчитывать последствия своих выборов. А взрослый как раз в состоянии. И именно он отвечает за эти последствия. Ребенок просто хочет или не хочет. И выбор ему нельзя передоверить до тех пор, пока он не будет хорошо понимать последствия и хорошо справляться с этими последствиями самостоятельно. Если разрешить ребенку не спать, да, в этот момент, он не поймет, что он потом весь вечер будет капризничать, а на следующий день у него будет болеть голова.
Да и даже, наверное, на следующий день, когда будет болеть голова, он тоже не поймет, что это последствия вчерашнего
непослушания. Он не свяжет, у годовалого ребенка не работает еще система причинно-следственных связей, и он не может связывать одно с другим. Как же можно доверить управление, да, собственным днем человеку, который такие вещи не осознает? Это все равно, когда там поставить во главе крупного предприятия там, 6-летнего малыша, который играет в завод. Да? То есть тут нужно понимать, что как только малыш встал на ножки и побежал, да, он хочет убежать, и он хочет проявлять свою волю и свое «я». И задача мамы – не глушить это резко с агрессией, понимать, что вот эти проявления воли, своеволия, да, они нормальны, и они даже в чем-то нужны. Но и не идти им навстречу, не подстраиваться под них, а уметь как бы ловить мячик волевых проявлений ребенка, не обжигаться об него, как бы с ним играть. Да? Понимаешь, что да, но ты очень не хочешь сейчас там одеваться. Да? И вот тут иметь педагогический арсенал. Перевести в игру, переключить внимание, убедить, уговорить, успокоить, утешить. Да? Но не пойти на поводу у ребенка и не реагировать слишком жестко, унизительно для малыша. И так сформируется воля. Вот эти ситуации, когда воля мамы и годовалого ребенка не совпадает, они происходят по 1000 раз на дню. И это то, что очень утомительно. И это то, что новое, что появляется на втором году жизни, чего не было на первом фактически. И именно так формируется и оттачивается воля малыша и получает огранку его характер. И хотелось бы напомнить, что задача родителей не подстраиваться под каждое желание ребенка, а понимать, кто в доме хозяин, да, и кто отвечает за последствия, кто видит все перспективы развития. И мне кажется, что, конечно же, все-таки это не годовалый ребенок. Это родители, и хорошо, если это не одна мама, а все-таки это и мама, и папа, да, потому что часто стратегические последствия папа прослеживают лучше. И папам где-то гораздо проще противопоставлять свою волю, волю младенца, потому что они никогда не находились с ним в так называемом психологическом симбиозе.
Спасибо, Катя. Всего хорошего. До свидания.
Материнский капитал Софии Бакалеевой.